окончательно и резко высказаться насчет соединения с Римом. Понятно, что решительность московского правительства держаться отеческого предания, древнего благочестия и не допускать никаких новизн в церкви принадлежит к числу явлений, определивших будущие судьбы Восточной Европы. В поведении русских митрополитов при всех этих важных и решительных обстоятельствах, действовавших в продолжении описанного периода, всего лучше можно заметить великое влияние византийских отношений, характера Восточной Церкви. Митрополиты русские не стараются получить самостоятельное, независимое от светской власти существование. Пребывание в Киеве среди князей слабых, в отдалении от сильнейших, от главных сцен политического действия, всего лучше могло бы дать им такое существование. Но Киев не становится русским Римом. Митрополиты покидают его и стремятся на север, под покров могущества гражданского. И на севере недолго остаются во Владимире, который, будучи покинут сильнейшими князьями, мог бы иметь для митрополитов значение Киева, но переселяются в стольный город одного из сильнейших князей и всеми силами стараются помочь этому князю одолеть противников, утвердить единовластие. Борьбами, сопровождавшими это утверждение, значением, которое получают здесь митрополиты, значением, которое придают им сами князья, митрополиты вовсе не пользуются для утверждения своего влияния, своего господства над князьями, за свою помощь не выговаривают себе особых прав и для упрочения этих прав не стараются раздорами уменьшить силу князей, не стараются для князя сильнейшего, опаснейшего для их прав возбуждать соперников и усиливать их своим влиянием, как то делалось на Западе. Напротив, стараются как можно скорее усилить одного князя насчет всех других, вследствие чего власть церковная и гражданская должны были стать в те же отношения, в каких они были в Византии. Все, следовательно, показывает, откуда идет предание и пример. Относительно определения отношений власти митрополичьей ко власти великокняжеской, мы получаем известие из грамоты, составленной по взаимному согласию великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана. Из этой грамоты видим, что все лица, принадлежащие к церкви, подчиняются суду митрополичьему. Если человек великокняжеский ударит великому князю челом на игумена, священника или чернеца, то суд общий, то есть судит великий князь вместе с митрополитом. Если же митрополит будет в отлучке, то судит один великий князь, а прибытком делится пополам с митрополитом. Если кто ударит челом великому князю на митрополичье наместника, десятинника или волостеля, то великий князь судит сам. В случае войны, когда сам великий князь сядет на коня, тогда и митрополичьи бояре, и слуги выступают в поход под митрополичьим воеводою, но под стягом великокняжеским. Которые из бояр и слуг не служили Алексию митрополиту, вступили в митрополичью службу недавно, приказались ново, те пойдут с воеводою великокняжеским, смотря по месту, где кто живет. Слуг великокняжеских и людей тяглых, платящих дань в великокняжескую казну данных людей, митрополит не имел права ставить в священники или дьяконы, ибо этим наносился ущерб службе и казне великокняжеской. Здесь причина, почему в духовные звания поступали только люди из того же звания, но сын священника, хотя записанный в службу великокняжескую, если захочет, может быть поставлен в священники или в дьяконы. Сын священника, который живет у отца, ест хлеб отцовский, принадлежит к ведомству митрополичьему, а который отделен, живет не вместе с отцом, хлеб ест свой, тот принадлежит великому князю. Из этой грамоты мы уже видим, что у митрополита был свой двор, свои бояре и слуги. Дом его называется дворцом. Встречаемы в летописи известия о митрополичьих боярах, отроках. О Митяе говорится, что бояре митрополичьи служили ему. Отроки предстояли, куда двинется, и те, и другие шли перед ним. Митрополит имел своих стольников. Так митрополит Киприан посылал своего стольника Федора Тимофеева звать новгородского владыку в Москву. Имел своего печатника, своего конюшева. Из этих придворных слуг своих митрополит посылал для управления волостями в волостели, для суда церковного в десятинники и прочее. Мы видели, какое важное значение имел митрополит в отношениях княжеских, и потому встречаем подписи митрополичьи и печати на грамотах княжеских, на договорах, духовных завещаниях. Из дошедших до нас грамот договорная Дмитрия Донского с двоюродным братом Владимиром Андреевичем первая, в начале которой встречаем слова «По благословению отца нашего Алексея, митрополита всея Руси». В конце духовного завещания Дмитрия Донского читаем «А сю грамоту писал есмь себе душевную, и явил есмь отцу своему Алексею, митрополиту всея Руси, и отец мой Алексей, митрополит всея Руси, и печать свою привесил к сей грамоте». Печать митрополичья имеет на одной стороне изображение Богородицы с младенцем Иисусом, и на другой — надпись «Божиею милостью, печать, имя митрополита всея Руси». На духовном завещании Василия Дмитриевича встречаем подпись митрополита Фотия по-гречески. Ту же подпись видим и на договорной грамоте Василия Васильевича с дядею Юрием. С 1450 года грамоты пишутся по благословению митрополита Ионы и утверждаются его подписью «Смиренный Иона, архиепископ Киевский и всея Руси». Такова же подпись и преемника Ионина, Феодосия. В настольных грамотах патриарших новопоставленному митрополиту говорилось, что великий князь должен воздавать ему честь, показывать духовную любовь с благоговением и послушанием и благим повиновением, равно как все другие русские князья, сановники, духовенство и весь христоименитый народ, и что митрополит должен во всем пределе своем ставить архиепископов, священников, монахов, дьяконов, поддьяконов и чтецов, освящать церкви и управлять всеми церковными делами. Избрание епископов, как видно, производилось так же, как и в предшествовавшем периоде. Так, под 1289 годом читаем в летописи, что великий князь Михаил Ярославич Тверской вместе с матерью своею послал игумена Андрея в Киев к митрополиту Максиму, и тот поставил его епископом в Тверь. Этот Андрей был сын литовского князя. Впрочем, от конца описываемого времени дошел до нас устав, как должно избирать епископа, здесь говорится, что по случаю избрания митрополит созывает всех епископов, ему подчиненных. Который из них не мог приехать, присылал грамоту, что будет согласен на решение остальных. собравшиеся епископы избирают три лица, имена которых в запечатанном свитке отсылают митрополиту, и тот из троих выбирают уже одного. Такой порядок действительно мог быть введен в конце описываемого времени, когда значение областных князей поникло. Избранный пред посвящением давал обет исповедать православие, повиноваться митрополиту, не препятствовать в своей епархии сбору митрополичьих пошлин, не исполнять обязанностей своего звания в чужих епархиях, приезжать к митрополиту беспрекословно по первому зову, не позволять в своей епархии православным вступать в браки, кумиться и брататься с армянами и латинами. Тут же новопоставляемый объявлял, что не дал ничего за поставление, не обещался дать и не даст. Запись эту он писал собственною рукою и подписывал. Настольные грамоты митрополичьи епископам писались по приведенному образцу настольной патриаршей митрополиту. Архиепископы и епископы не могли называть митрополита братом, но только отцом. В противном случае подвергались выговору. Митрополит имел право отлучать епископов от службы. В 1280 году митрополит Кирилл, обозревая подведомственные ему епархии, приехал в Ростов и узнал, что здешний епископ Игнатий велел в полночь выкинуть из соборной церкви тело князя Глеба Васильковича и запросто закопать его в монастыре. Митрополит немедленно отлучил за это епископа от службы и простил его только по усердным просьбам князя Дмитрия Борисовича, причем дал такое наставление Игнатию: «Не возносись и не думай, что ты без греха, больше освобождай и прощай, чем запрещай и отлучай. Плачь и кайся до самой смерти в этой дерзости, потому что осудил ты прежде суда Божия уже мертвого человека, а живого боялся, дары от него принимал, ел с ним, пил и веселился, и когда было можно исправить его, не исправлял, а теперь уже мертвого хочешь исправить таким жестоким отлучением. Если хочешь помочь ему на том свете, то помогай милостынями и молитвами». Митрополит Петр снял сан с епископа Зарайского Измаила. Митрополит Феогност отлучил и потом простил суздальского епископа Даниила. Князь, недовольный своим епископом, ездил жаловаться на него митрополиту. Тверской епископ Евфимий возбудил на себя сильное негодование своего князя Михаила Александровича, который в 1390 году послал звать в Тверь митрополита Киприана. Тот отправился с двумя владыками греческими и несколькими русскими. За 30 верст от Твери его встретил внук великого князя, за 20 — старший сын, за 5 — сам великий князь. Встреченный перед городскими воротами духовенством со крестами, Киприан отслужил обедню в соборной церкви, после чего обедал у великого князя. Получил дары и честь большую. 3 дня князь Михаил угощал таким образом митрополита. На 4-й собралось на великокняжеском дворе духовенство и бояре. И когда приехал туда Киприан, то все начали жаловаться ему на епископа Евфимия. Митрополит вместе с другими владыками стал судить. По одним известиям обвиняемый не мог оправдаться, не обрелась правда в устах его. По другим обвинения были клеветами. Но как бы то ни было, известия согласны в одном, что неудовольствие на Евфимия было страшное, и митрополит, не успевший помирить князя с епископом, отослал последнего в Москву, а на его место поставил в Тверь протодьякона своего Арсения, который едва согласился быть здесь епископом, видя такие вражды и смуты. В начале описываемого времени, именно под 1229 годом, находим любопытное известие о суде местного князя над епископом, как владельцем частной собственности. «Пришло, — говорит летописец, — искушение на ростовского епископа Кирилла. В один день все богатство отнялось от него вследствие проигрыша тяжбы, а решил дело в пользу соперников Кирилловых князь Ярослав. Кирилл был очень богат деньгами и селами, всяким товаром и книгами. Одним словом, такого богатого епископа еще не бывало в Суздальской земле. Встречаем известие о жалобе епископа на митрополита Константинопольскому патриарху. Так жаловался на митрополита Петра упомянутый уже прежде тверской епископ Андрей, родом Литвин. Патриарх для разобрания дела отправил в Россию своего посланного, который, когда приехал, то созван был собор в Переяславле. Явился обвиненный, явился и обвинитель, с которым вместе приехали из Твери двое князей, Дмитрий и Александр Михайловичи, другие князья, много вельмож и духовных. Обвинитель был уличен во лжи, но Петр простил его и, поучив присутствующих, распустил собор.